Мы читаем книгу «Труды Бальцу Лама», страница 526, Шамати, 15 статья, что означает «Другие боги в духовной работе». Можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ. Самые интересные вопросы по теме урока будут заданы в прямом эфире. «Труды Бальцу Лама», страница 526, Шамати, 15 статья, что означает «Другие боги в работе». Написано: «Не создавай других богов пред ликом моим». И Зоар поясняет, что нужны камни для взвешивания ее. И спрашивает об этом, как с помощью камней взвешивают работу, чтобы тем самым узнать свое состояние на пути Творца. И отвечает: «Ведь известно, что в то время, когда человек начинает работать больше, чем привык, тело начинает брыкаться и всеми силами противиться этой работе, поскольку отдача для тела — ярмо и тяжкое бремя, и оно не может вынести этой работы. А противодействие тела выражается в человеке появлением посторонних мыслей, и он начинает задавать известный вопрос: «Кто и что?». И по поводу этих вопросов человек говорит, что, конечно же, все эти вопросы посылает ему ситра ахра, чтобы помешать в работе. Если же человек говорит, что они приходят от ситра ахра, от нечистых сил, то нарушает написанное: «Не создавайте других богов пред ликом моим». А смысл в том, что человек должен верить, что вопросы эти приходят от Святой Шхины, поскольку нет никого, кроме Него. И Святая Шхина раскрывает человеку его истинное положение, показывая, идет ли он по пути Творца. То есть, посредством того, что она посылает ему эти вопросы, называемые посторонними мыслями, то есть, с помощью этих посторонних мыслей, она видит, как он отвечает на эти вопросы, которые считаются посторонними мыслями. И все это человек должен знать, понимая свое истинное состояние в работе, чтобы знал, что делать. И это похоже на историю о том, как один приятель захотел узнать, насколько его друг любит его. Конечно же, лицом к лицу, друг скроет себя из-за стыда. Поэтому человек подослал кого-то, кто будет засловить тому о его друге. И тогда он увидит реакцию своего приятеля в то время, когда тот далек от своего друга. И тогда человек сможет узнать правду, в какой мере друг любит его. А смысл в том, что когда Святая Шхина показывает человеку свое лицо, то есть Творец дает человеку жизнь и радость, в таком состоянии человек постесняется сказать, что же он думает по поводу того, чтобы работать ради отдачи и ничего не получать для себя. Тогда как не перед ее ликом, то есть когда жизнь и радость остывают, что означает «не перед ее ликом», тогда человек может видеть свое истинное положение с точки зрения отдачи. И если человек верит, что нет никого, кроме него, как написано, а все посторонние мысли посылают ему Творец, то есть лишь он действует, то, конечно же, уже знает, что делать и как ответить на эти трудные вопросы. Как ответить на эти трудные вопросы. И это выглядит так, будто она посылает ему посланцев увидеть, как он злословит о ней, о своем Царстве Небес. Так это можно объяснить. И человек может понять, что все исходит от Творца. Ведь известно, что эти посторонние мысли, которыми тело давит на человека с помощью своих посторонних мыслей, не приходят к человеку в то время, когда он не занимается работой. Эти давящие мысли, которые приходят к человеку в настолько явственном ощущении, что просто роятся в его мозгу, появляются как раз после необычайно большого продвижения в Торе и работе. И это называется камни для взвешивания. То есть, эти камни, аваним на иврите слово лавин, понимать, эти камни падают ему в мозг, когда он хочет понять ответ на эти вопросы. Ведь он собирается теперь взвесить и оценить цель своей работы. А действительно ли стоит работать ради отдачи? И работать, отдавая душу свою и всего себя так, чтобы его единственным желанием была лишь надежда, что если и приобретать что-то в этом мире, так только с целью работы ради доставления удовольствия Творцу, а не ради чего-то материального. И тогда начинается острый спор, когда он видит, что то одна сторона перетягивает, то другая. И об этом предупреждает сказанное: «Не создавайте других богов пред ликом моим», чтобы не сказали, что другие боги дали вам камни взвесить с их помощью вашу работу, а пред ликом моим, то есть человек должен знать, что это мой лик. И это для того, чтобы человек увидел истинную форму основы и фундамента, на котором строится здание его работы. И основная тяжесть, которая есть в работе, возникает из-за того, что эти два высказывания противоречат друг другу. Первое. Ведь, с одной стороны, человек должен стараться, чтобы вся его работа была направлена на достижение слияния с Творцом, чтобы каждое его желание было лишь доставить удовольствие Творцу и ничего для собственной пользы. Второе. С другой стороны, мы видим, что это не основная цель. Ведь цель творения заключалась не в том, чтобы творение отдавали Творцу, поскольку он не испытывает никакого недостатка и не нуждается в том, чтобы творение давали ему что-либо. А напротив, цель творения определена желанием Творца насладить творение. То есть, чтобы творение получили от Творца наслаждение и благо. И две эти вещи противоречат друг другу, будучи далекими, как говорится, словно полюс от полюса. Ведь с одной стороны, человек должен отдавать, а с другой стороны, человек должен получать. Иными словами, с точки зрения исправления творения, надо достичь слияния, которое определяется равенством свойств, чтобы все его действия были только ради отдачи. После чего можно выполнить цель творения, получить от Творца наслаждение и благо. Поэтому, когда человек воспитал в себе привычку идти путем отдачи, то, разумеется, нет у него келим получения. А в то время, как идет путем получения, нет у него келим отдачи. Однако с помощью камней для взвешивания ее он обретает и те, и другие келимы вместе. Так как после претензий и разбирательства, которые возникли у него во время работы, после того, как он преодолел свой эгоизм и принял власть Творца над собой, достигнув отдачи и в сердце, и в разуме, теперь, когда он собирается притянуть высший свет, есть у него уже твердая основа в том, что все должно быть лишь ради отдачи. Поэтому, даже если получает какое-то свечение, тут же получает его ради отдачи. И это потому, что вся основа его работы построена исключительно на отдаче. И это называется получением ради отдачи.
Чтобы не было у тебя других богов в работе, другие боги, то есть, чтобы ты не думал
о
разных силах, которые действуют на тебя, а в общем есть одна сила, то есть человек против Творца, и разница между человеком, это определенное развитие, желание получать, и всеми предыдущими уровнями на своем развитии, что человек производит расчет. Он может видеть себя со стороны. Кто я, что я, почему я такой, почему другие такие, что происходит, кто действует на меня, как я привожусь в действие. Есть у человека точка выяснения, якобы находящаяся вне его, якобы что он разделяется на две части, может видеть себя из одной части, то есть своего эго, и тогда он совершенно отождествляет себя со своей природой, и также может видеть себя со стороны. И тогда он видит, что вся его работа в том, чтобы объединять все в одну силу. Которая действует на него, из него, то есть и вне его, и внутри него, и то, что он сейчас делает, и как он сейчас думает, это тоже та же сила, и у него есть только одна точка в конечном счете, критическая, которая верна, если он находится только в точке, с которой он может смотреть критически, и когда и внутренняя реальность, и внешняя реальность, и сам он, и его взгляд, и его ощущения, все это, по сути дела, организовано ему Творцом. И это точка критического взгляда только одна. Действительно ли он соотносит все с единой причиной, и в этой точке критического взгляда, по сути дела, не остается ничего, кроме этого аспекта. И цель ее — это объединить все к одному действующему, от которого идет желание получать, и она управляет желанием получать, наполняет желание получать, и желание получать то, что ощущает и понимает, это тоже исходит от этой силы, и это точка сама, которая проверяет все эти вещи и направляет человека на единство, на единение, тоже управляется в конечном счете той же силой, единой силой. То есть все, что человек пока еще не может соотнести с одной причиной, отнести к одной причине, все, что происходит, и его критическое ощущение тоже. Это называется другие боги. Вопросы?
Рэй из группы Эшергель спрашивает, как можно относиться к посторонним мыслям, как к чему-то доброму и творящему добро, если они так не ощущаются?
Это работа. Каждый отвергающий отвергает своих недостатков. То есть, если я вижу что-то, что отличается от единства, я должен понимать, что я вижу нечто отличающееся от единства, от отсутствия исправления в себе. Это только любая форма, представляющаяся мне, не относящаяся к одному, исходит и представляется мне из неисправленности, что еще неисправлено в моих килим, в моих желаниях. Таков должен быть подход. Да.
Андрей из Питера спрашивает, что значит злословить о Шхине?
Есть тут много видов. Шхина называется место для раскрытия Творца, то есть свойства, в которых раскрываются добрый творящий добро, нет никого кроме него. Что эти свойства, добрый творящий добро, и нет никого кроме него, которые вместе представляют нам ощущение Творца, высшей силы, эти свойства должны быть тоже в килим, исправленные килим в свойствах «нет никого, кроме него» и «добрый творящий добро», то есть, что они должны быть связаны вместе в виде равенства, взаимных отношений, объединения, любви, называются «шхина». То есть они готовы принять Шохена. И человек всегда должен заботиться о том, чтобы приближаться, то есть приближается ли он к Шхине, к таким килим. Шхина – это сердце человека, которое исправлено.
Он спрашивает, что означает злословить о Шхине.
Ну так отсюда понятно, что если я не хочу, не способен, не вижу правильным эти свойства, это называется, что я злословлю о Шхине. Исправленное кли для получения раскрытия Творца называется Шхина. Злословить об этом кли, то есть, что я не согласен с этими свойствами, с этими условиями, и это называется злословить. Я не отождествляю себя с этим условием, уподоблением свету. Злословить о Шхине или злословить о Шахене – это то же самое, только это о свете, а это о кли. Но что касается свойств, это те же самые свойства. Да.
Дэнни Сэндлер из московской группы спрашивает, что такое камни для взвешивания по отношению к человеку и по отношению к группе?
Камни аваним от свойства авана, понимание, что в моем понимании, в понимании сердца, в понимании, которое внутри желания, раскрытие внутри желания, мы раскрываем, насколько мы далеки от того, чтобы оправдывать наше состояние. Проверка, если мы видим ее со стороны, как бы, простая. Мы находимся внутри света. Вопрос, и кли мое раскрывается согласно программе, которая находится внутри кли. Допустим, сейчас кли должно раскрыться на 10%. И я должен проверить, насколько в эти 10%, я не знаю, что такое 100%, я знаю только то, что раскрывается. Пятилетний ребенок знает, он не знает даже, что такое пятилетний, но он действует из рамок своего возраста. Он не живет тем, что скоро мне будет 6, 7 и так далее, он этого не знает. Так и мы. Нам раскрывают какую-то часть большого желания получать, и мы живем в нем, находимся в нем. И о нем мы заботимся. Я должен, что значит, взвешивать это камнями? То есть пониманиями, понимаю ли я то состояние, в котором я нахожусь, и стараюсь ли я в этом состоянии достичь слияния. И И только это я, по сути дела, обязан делать. Но понять, что я нахожусь в процессе, когда мне постепенно раскрывается желание получать в разных видах. И я из этих разных видов должен все время раскрывать единство Творца. Нет никого, кроме Него, добрый, творящий добро. Если я не раскрываю, то я проверяю себя относительно этого раскрытия. Что это может быть? Как бы я понимал и ощущал себя и мир как одно, находящееся в добром, творящем добро, и нет никого, кроме Него? Как я тогда принимал бы все? И что мешает мне чувствовать так? Мое эго. И как я должен тогда вести себя? Вести себя, как будто мир уже находится в этом, ведь он находится уже. Только я не могу определить это из своих разбитых килим, которые я не способен исправить. Что я делаю с этим? Я как можно быстрее должен привести себя к молитве, к просьбе, чтобы свет подействовал. Это исправленное состояние подействовало бы на неисправленное, исправило бы его и раскрылось бы в нем. Это и есть работа, да?
Товарищ из Израиля спрашивает, если человек решил, что все от Творца, как он может знать, как ему реагировать правильно?
То, что я слышу или читаю, что есть только одна сила, и все исходит от нее, и она рисует мне реальность. Я внутри мира, с людьми, со всем. И я должен прийти к состоянию, что в общем я вижу только того же действующего во всем мироздании, даже что этот мир остается согласно моему восприятию. И все-таки я вижу, что только одна сила облачается в него и действует в нем. Тут вопрос, так почему же я вижу множественных людей, животных, разных частиц во Вселенной? Почему я вижу, что мир разделен на множество частей, а не одно вещество или одно желание? Это особенность этого мира, что он представляется нам вне духовного мира. Что эта картина, именно благодаря тому, что она иллюзорная и не существует, потому что она не существует в связи с Творцом, именно эта картина может представляться нам, даже когда мы находимся в Гмартикуне. Это очень специальная форма. И поэтому мы поднимаемся по ступеням. Мы видим, что Творец облачается во весь мир. На той ступени, на которой мы находимся, имеется в виду. И управляет. Недостаток управления. Есть управление, это согласно нашей неисправности. Мы раскрываем все больше и больше. Мы раскрываем и видим управление Творца во всех свойствах миров, но этот мир, тем не менее, остается. Эта форма, которую мы ощущаем, остается. Существует как бы вне духовного. Я могу представлять себе духовные ступени в разных больших изменениях, а эта форма остается в пяти животных моих органах чувств, телесных, остается как была. И это чудо. И поэтому у меня есть возможность работать над восприятием высшие силы. Ну, да.
Когда говорят, что работа человека в том, чтобы оправдать свои состояния, это выглядит так, что я не понимаю, какая связь между мной и между оправданием своих состояний и научным подходом.
Наука. Это раскрытие Творца. Раскрытие той единой силы, которая действует на нас. Нечего больше раскрывать. Наука называется, что то, что раскрывается, я могу измерить. Я могу сформулировать это. Сформулировать называется, что есть причина и следствие. Во времени движения и месте, духовном или материальном, в отношениях между вещами, между силами и действиями и следствиями. И я раскрываю между ними связь. Это одно. Второе, между чем я раскрываю связь, что такое действующая сила, что такое материя, объект, над которым производится действие, что происходит как следствие с самой силой и с объектом, когда одно действует на другое, разные реакции и, в общем, результат. Это и есть наука, неважно, на каком уровне это происходит, это может быть на уровнях обычной физики, ньютоновской, может быть, в микромире, макромире, неважно, но в общем это то, что мы изучаем. Наука Каббала подводит под это одну основу, что говорится о двух силах. И эти силы действуют друг на друга. Желание получать и желание отдавать. Она объясняет нам, что в правильном восприятии реальности все, что мы ощущаем как внутренние наши явления, наши внешние явления, все это происходит у нас внутри, внутри нас, внутри одной материи, но эта материя по отношению к моему ощущению разделяется на внешнюю и внутреннюю. И поэтому то, что относится к моей внутренней материи, я называю, я изучаю это и называю эту науку психологией, допустим, то, ту материю, которую я воспринимаю внешне, как будто ощущаю, я. Мы в любом случае говорим о воспринимающих килим, потому что я не ощущаю, что это относится ко мне, отношусь к этому как к внешнему, что я не могу отождествить себя с этим в своих ощущениях. Это уже не психология, это уже физика, химия и так далее. И уровни, насколько эта материя ближе или дальше от меня. То есть связь науки Каббала с тем, что называется внешние науки, что они... Почему эти науки называются внешние? Потому что я не ощущаю их как свои внутренние. Действия, килим, все, что происходит в них. Это моя проблема. Поэтому что называется физика? Что килим, который я не ощущаю как свои, на уровне этого мира только, их я изучаю. И поэтому я в том, что это неживое на уровне неживом, это называется физика. Килим, который на уровне растительном, называется у меня там... Биология. Не, ну, скажем, тоже биология — это больше этого. Ботаника, там разные эти. Келим, который на животном уровне, зоология. и так далее. То есть я, в общем, разделяю свое восприятие на несколько частей. Неживое растительное животное. И что наука вне меня так выглядит, так разделяется для меня. И мы видим, что все науки, которые мы можем, которые помогают нам изучать материю, это только материя этого мира, так представляется нам вне нас, и только на таком низком, простом уровне, и только при условии, что я ощущаю ее как внешнюю. Но если я сейчас начинаю исправлять свое восприятие и вижу, что все мироздание находится во мне и действует тут только одна сила, и я начинаю чувствовать мироздание, что это, что все оно единое, нет никого кроме него. И откуда я понимаю, что нет никого кроме него? Нет никого кроме него, я осознаю из одного кли. И тогда все эти науки превращаются, становятся так поглощены, возвращаются внутрь науки Каббала. Зачем мне изучать физику, биологию, зоологию, ботанику там, и так далее, включая и психологию, включая и воспитание, и культуру, и все, что человек, короче говоря, изучал в разных таких фрагментарных, частичных видах. Зачем ему это? Это очень частично, зыбко, изменяется с сегодня на завтра. И поэтому у этого нет основы. В той мере, в которой мы приближаемся к единению, единству нашего восприятия, все эти науки в конечном итоге проходят кризис и поглощаются наукой Каббала, которая дает основу, универсальную основу, единую, то есть основу для всех явлений, которые присутствуют, в общем, в материи, называемой желание получать, и проходят через воздействие единого света. И все. И как ты видишь тысячи разных формул в разных науках, и там что происходит, это в конечном счете все приходит к желанию и наслаждению, и сокращению экрана между ними. И все. Состояние двух сил в сочетании средней линии. Да?
Так когда говорится, что человек должен оправдать все состояние, которое он проходит.
Да.
Это научное указание. Что это такое? Что значит оправдать все состояния, которые он проходит?
А, это тебе говорят, как ты должен рассматривать мироздание. Это тебя учат. Учат тебя. Как, допустим, сегодня наука. Ученый, допустим, находится в каком-то неясном состоянии. Что он может сделать? И он изменяет разные инструменты, которые находятся внутри него, или это вещества в химии, или это микроскопы, телескопы в физике и так далее, и говорят ему так, что если ты хочешь прийти к причинам явлений, которые ты обнаруживаешь тут и там, до причины ты можешь дойти согласно закону совпадения по свойствам. И только согласно этому ты можешь начать работать с двумя силами, которые существуют в природе. Две силы существуют в природе. Это плюс и минус, скажем, универсальные, только не электрические эти. Универсальные. И это основа всего творения. А раскрыть их ты можешь только согласно совпадению между ними. Тебе дали возможности прийти к постепенному совпадению между ними, к постепенному уравнению их, соединению. Когда ты раскрываешь, в тебе две эти силы сталкиваются, и когда они сталкиваются в тебе, то есть они приходят, можно сказать так, все, что ты чувствуешь сейчас, свое существование и большой мир, все это ты ощущаешь, поскольку две эти силы сталкиваются между собой и находятся в каком-то дисбалансе. Но дисбаланс в диапазоне, который ты можешь раскрыть пока что. И если ты из этого дисбаланса сейчас приводишь их к балансу, две эти силы, ты становишься средней линией между ними, которая включает обе их, и ты тогда видишь истинное состояние. Ты в том, что ты делаешь между ними правильное сочетание, приводишь их к совпадению по свойствам, ты посередине. Приводишь их к совпадению по свойствам. Ты тем самым строишь точку своего существования, и тем самым у тебя раскрывается реальность. В этой точке, на этом уровне, в средней линии. На лестнице. И тогда ты видишь истинную реальность, раскрываешь ее. Это называется наука Каббала, это называется наука. Нахождение на средней линии в каждой точке в нашем существовании. И это называется ученый, каббалист, который в своем исследовании, в своем усилии, в своей работе с самыми внутренними килим, которые существуют, не внешние, там он построил там тонны разнообразных приборов, а в своих внутренних килим он приходит к балансу сил, и тогда становится их хозяином, состоит из них, исследует их, проверяет, работает с ними. То есть получается, что он не нуждается в физике, в химии, во всех этих вещах. Он идет на изменение природы в ее основе. Ему не нужны эти вещи для того, чтобы управлять своей жизнью и управлять какими-то явлениями природы. Они ему не нужны. Это просто не... Это настолько материализовано, настолько не нужно относительно того состояния, в котором он находится. Да.
Так что значит оправдать все состояние, которое ты проходишь?
Оправдать — это называется, что я прихожу к корню творения в каждом состоянии, на каждом уровне. И тогда, когда две эти силы уравновешены, я вижу облачение силы отдачи в силу получения, согласно закону совпадения по свойствам между ними, и тогда я вижу, что происходит в силе получения, в творении, из того, что оно приходит к отождествлению с высшей силой, силой отдачи Творцом, и тогда я оправдываю творение. То есть творение приходит к уровню Творца, и действительно, тем самым оно пришло к состоянию доброго, творящего добро. Да.
Но прежде чем оно пришло к этому состоянию,
для того, чтобы прийти к этому состоянию, я тоже должен производить разные ухищрения, чтобы прийти к нему. Но эти состояния, которым я еще не пришел, чтобы определить, что он добрый, творящий добро, из ощущений, из раскрытия, эти состояния называются рабочие состояния. Да?
И рабочее состояние. Что означает оправдать все состояния?
Оправдать здесь имеется в виду постараться прийти к состоянию, когда я оправдываю. Потому что я не могу сказать, да, он добрый, творящий добро, и расплакаться. Только из действий твоих мы познаем тебя. Когда раскрывается состояние, мы говорим только о постижении. Я и не знаю, что такое добрый, творящий добро, если я не постигаю. То, что не постигнем, не будем и сможем назвать по имени. В каждом состоянии добрый, творящий добро — это по-разному. Ясно? Перейдем к следующей части.
Следующая часть урока по книге Зоар.